Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Анна Быкова, педагог, психолог, автор серии книг «Ленивая мама». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как сказал уже мой коллега, дорогой коллега Костя Мацан, очень, как ты сказал,
утешающее
название книг, а я сказала вдохновляющее название книг. Жаль, что мои дети уже очень большие, и, может быть, то, что вы будете рассказывать, я уже не достигну, но почему...
А я еще попадаю, у меня да, вот ты... еще а пока вот закон... маленький, я воспользуюсь услышанными умными советами.
Вот, мы надеемся принести очень много пользы, но вот для начала, наверное, такой вопрос, почему такое вдохновляющее название книги? Что значит «Ленивая мама»?
Ну, это название на обложке пишется в кавычках, потому что это не про истинную лень, но это про воспитательный подход, при котором мама может быть не сильно напряженной, а немного расслабленной. Да, и она не должна делать за ребенка то, с чем он может справиться сам, таким образом предоставляя ему возможность для развития самостоятельности. Название оно родилось из ситуации, когда родители слишком опекают своих детей, таким образом препятствуя формированию каких-то навыков. Может быть, знаете такие примеры, когда ребенок до 3 лет не кушает сам, потому что его кормят, не умеет сам одеваться, потому что его взрослые настолько опекают, что у него навык не формируется.
Я даже знаю примеры детей, которые 16 лет не могут встать сами в школу. Наверное, из вашей тоже серии.
Да, потому что самостоятельность, она же не с возрастом приходит. Это процесс, он постепенный, и начинать нужно пока ребенок еще поперек кровати лежит.
Так что, Кость, тебе тоже может быть поздно? У тебя сколько точно детей?
Нет, у меня 9,5.
Поперёк кровати уже не лежат?
По-разному бывает.
Или можно
иногда
что-то...
Иногда ложатся все равно. Но я думаю, что то, о чем мы говорим сегодня, это какой-то универсальный такой метод и какой-то универсальный инструмент для того, чтобы дети были самостоятельными, а мамы...
Не сошли с ума.
Да. А в чем разница между ленивой мамой и... Или папой, например, ленивым папой? И равнодушным, безразличным, безответственным.
А вот как раз в ответственности и разница, что мы оставляем все-таки ответственность за детей, и вот этот подход, когда мы ребенку позволяем проявлять самостоятельность, он идет не из посыла, что нам все равно на ребенка и вообще безразлично, что он там будет делать, а из желания развивать его. Давать ему вот эту свободу постепенно сепарировать от себя, потому что задача родителей вырастить детей настолько, чтобы они дальше самостоятельно строили свою жизнь.
А с какого возраста предлагаете начинать этот процесс воспитания самостоятельности?
Да вот как я уже сказала, пока поперек кровати лежит.
Как это
происходит? Да. Вот, знаете, ребенок, он еще не ходит, но он ползает. И вот он ползет, и ползет он к конкретной цели, яркая пирамидка. И любящий родитель, он же скажет, ты хочешь пирамидку? На. То есть таким образом импульс вот этой самостоятельности был остановлен из благих, конечно, побуждений, но ребенок не дополз до поставленной цели.
Как интересно,
а
правда.
Если мы ему дадим реализовать этот импульс, он видит пирамидку, он к ней ползет, и он наслаждается вот этим триумфом. Я смог, я дополз. Другое дело, когда родители видят, что ребенок ползет к пирамидке, говорят, классно, надо создать ему дополнительный стимул, и пирамидку еще дальше отставляют. То есть в этом случае другая крайность, ребенок полз, а результата не достиг. И ситуация неуспеха, и может возникнуть разочарование. То есть вот на таком простом примере можно показать принцип, как и дальше нужно поступать вот с этой растущей самостоятельностью ребенка. То есть мы смотрим, какие импульсы у него возникают, да, и мы помогаем ему достичь самостоятельно результата. Я думаю, многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенок как будто бы устраивает истерику на ровном месте. Вот зашли в лифт, и кто-то из взрослых нажимает кнопку этажа, и ребенок устраивает истерику, я сам хотел нажать.
Да-да-да.
Да, вот это как раз ребенку не дали пережить опыт «я могу», «я сам это сделал». Здесь нужно быть, ну, очень так, трепетно относиться к его желаниям быть в чем-то самостоятельным, быть в чем-то могучим.
Ну да, начинается все с кнопки лифта.
А из чего для вас лично выросла вся эта история и с книгой, и с блогом, и сама эта тема? Вот необходимость, желание, может быть, не необходимость, а желание донести до зрителей, читателей, как это приятно и продуктивно быть ленивой мамой.
На момент, когда я стала вести блог, я работала воспитателем в детском саду. И у меня была возможность наблюдать различные воспитательные подходы вот на тех детях, которые ходят ко мне в группу. И я видела, что, ну, есть родительские ошибки, которые родители совершают по незнанию. Да, и мне хотелось как-то вот эти мысли транслировать. Поэтому я стала писать заметки в блоге. А некоторые из них имели такой хороший вирусный эффект, и их копировали и тиражировали на других ресурсах для родителей. И таким образом на меня вышла редактор будущей серии книг, да, и сказала: давайте мы с вами сделаем серию книг, у вас хороший слог.
У вас педагогическое, правильно, образование?
У меня первое образование педагогическое. Я 10 лет работала педагогом, а потом почувствовала, что все-таки психология мне не менее интересна, и сложно быть педагогом, не зная психологии. Я пошла получать психологическое образование.
Вот вы в соцсетях писали, что ваша бабушка – директор школы. И я хотела такой немножко личный вопрос задать. Вот от того, что бабушка была педагогом, директором школы, что в семье было вот от этого? Были ли какие-то у вас воспоминания, вот, связанные с ее, ну, какими-то мудрыми педагогическими действиями, с, не знаю, советами, какими-то вот, какие-то конкретные, может быть, истории?
На момент, когда я родилась, бабушка уже была на пенсии, но вот этот педагогический опыт, его не растерять. То есть педагог – это в какой-то мере диагноз. В школе у меня работали и бабушка, и дедушка, но директором была бабушка просто потому, что она раньше пришла в эту сферу работать, а дедушка, он со школьной скамьи ушел на фронт, а вернувшись уже с фронта после победы, он пошел получать педагогическое образование, а бабушка уже вот все это время работала. Поэтому, когда он пришел в школу, она там уже была директором школы. Но они все время работали вместе. И, наверное, какая-то такая особая атмосфера в семье складывалась. Да? Это была еще и это деревня, это сельская школа, а на селе в то время учитель был это, ну, вот просто верховный судья. То есть они не только учили детей, все семейные конфликты приходили к ним решать.
За советами, да?
Да.
Типа, как мне с моим вот поступить?
Да, то есть к ним вся деревня шла с какими-то сложными вопросами, которые касались не только воспитания детей, но и отношений между супругами, между другими родственниками. Это вот такие самые уважаемые люди на селе.
Ну, а вы тоже шли к бабушке с каким-то, за какими-то советами?
Я не помню такого, чтобы я шла за советом к бабушке, но я помню, что она учила меня вязать, она учила меня прясть. Это была такая прялка деревянная.
Ничего себе!
К сожалению, бабушка ушла достаточно рано, когда мне было 12 лет, но вот я всегда помню, что я была ею очень любима.
Вы когда рассказывали про учителя в селе, с которым все шли за советами, то я поняла, как мне не хватало такого учителя в селе. Вот к одному человеку пойдешь и спросишь у него совета, там, как мне с ребенком поступить, как с мамой там поступить, не знаю. Это очень здорово.
Когда бабушка умерла, все говорили, вот люди, перешедшие на похороны, что вот она была просто каким-то солнцем. И у нее в семье было четверо детей, но при этом постоянно еще какие-то дети в ее доме жили. Например, родители уехали строить БАМ, а детей вот, как она, дали пока на временное воспитание. То есть это были дети каких-нибудь родственников, это были племянники, а потом уже мы внуки. То есть бабушка переехала в город за дочерьми. И у меня было много братьев и сестер, ну, родной брат и много двоюродных. И мы после школы все шли к бабушке. И вот эта колоссальная работа бабушки, когда у нее пятеро внуков, и она с каждым делала уроки, и у нее был свой график, то есть она кормила внуков. И потом спрашивала, у кого сколько задано, кого первого посадить за стол. Все пятеро за стол не помещались, она так парочками. У кого поменьше, так быстро отстрелялся и гулять.
А вот вы сказали, что вся история с ленивостью мам началась для вас из наблюдений во время работы в детском саду. А вот можете поделиться историями, примерами, что вы видели, что делают родители, какие конкретно они поступки совершают, не знаю, ошибки или не ошибки, которые вот вас навели на мысль, что какие-то они слишком неленивые. Спрашиваю, почему так конкретно, потому что, ну вот я вожу дочку в детский сад, может быть, сейчас я себя узнаю, что вот так вот это там лучше не делать, или лучше делать. Поделитесь лайфхаками.
Я думаю, вся программа будет про эти лайфхаки на самом деле. Ну, можно начать же.
Интересное было наблюдение за детьми в группе. Они примерно одного возраста, 2,5-3 года. Но некоторые в этом возрасте младшие дети в семье, а некоторые уже старшие, потому что у них есть там погодки, брат или сестра, которые ходят в этот же детский сад, но еще в более младшую, в ясельную группу. И вот трехлетний ребенок, который младший в семье, вот он ничего не умеет, он очень опекаемый, и его полностью раздевают, переодевают, там сандалики помогают застегнуть, в группу провожают. И вот его ровесник, ну просто он хронологически так случилось, что он старше в семье, и его просто в группу вот так вот завели, сказали «все, пока», и уводят в группу младшего переодевать. Ну, группы разные. Не может родитель быть одновременно в двух местах. И вот этот ребенок, который так-то ровесник, а другого ребенка, которого полностью переодели, он вынужден переодеваться сам. И он воспринимает это как, ну, так и должно быть. Я старше, я большой, и он умеет. Полностью сам переоделся, сандалики застегнул и пошел в группу. Ну, то есть ограничение, что ребенок может, а что он еще не может в этом возрасте, очень часто у родителей в голове.
Вот это очень важная тема, на самом деле. Я очень ее чувствую, потому что действительно двое детей, есть старший сын, есть младшая дочка, и видишь, как в каких-то аспектах младший ребенок более самостоятельный, более самодостаточный, и понимаешь, что, конечно, это связано в том числе с тем, что он второй, что он не был разрываем на части бабушками, дедушками, как первый, что он не был завален таким количеством подарков на каждый праздник, что он как-то вынужден сам себе искать интересные занятия и так далее. Это не означает, что старший какой-то совсем не самостоятельный, просто разные условия были. Но вот я дальше себя спрашиваю, что же получается? Все старшие дети обречены?
На самостоятельность.
На несамостоятельность.
Старшие дети, они могут быть более несамостоятельные в раннем детстве, но они вынуждены становиться более самостоятельными, когда у них появляется брат или сестра. То есть там, естественно, взрослые переключаются на малыша, и нужно как-то самому справляться. Я помню момент, когда мы пришли с прогулки, у меня старшему было 6 лет, младший грудничок, все голодные, но, естественно, я в первую очередь кормлю младшего. ну, потому что он грудничок. Да, и в это время старший, он, значит, сам накладывает себе еду в тарелку, ставит в микроволновку, разогревает и при этом ворчит. Родился, всю жизнь мне испортил. Раньше бы мама мне все сама погрела и сказала: «Сенечка, иди кушать».
Так прямо говорил?
Вот прямо так и говорил. То есть это была его досада, он понимал, что в его жизни что-то изменилось, что теперь он делает это сам. А, ну, здесь важно дать ребенку поддержку и, ну, показать ему вот этот его новый статус и поддержать его в этом новом статусе. Боже, какой ты классный, какой ты самостоятельный. Я так рада, что у меня такой взрослый сын.
У меня был случай, когда младшая болела, и ночью мы очень мало спали. И пока приехала скорая, там ночью, в общем, посмотрела, улеглись мы в итоге только часов в 7 утра. Совершенно обессиленные я и супруга, и дочка. И в 9 утра пришел старший, который даже не слышал, что приезжала скорая, хотя лежал в этой же комнате, он просто крепко спит. И говорит: слушайте, я хочу есть. А старший на 4 года. Старший, то есть ему там примерно... Год 4 или 5 тогда было. Я говорю: да, сейчас я встану. Я, конечно, не встал, я просто не смог. И еще через час старший приходит и говорит: в общем, я сделал себе омлет и помыл посуду после себя. И это история, которая до сих пор, значит, у нас в семье такой вот объект восхищения самостоятельностью ребенка и умением брать на себя удар в трудных ситуациях.
Да, это очень здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Анна Быкова, педагог, психолог, автор серии книг «Ленивая мама». Я тоже имею историю на эту тему. Когда у меня было, ну, трое детей, они были маленькие, и мы остановились в отеле с друзьями. И там... такой был прекрасный номер с огражденным садом. Поэтому мы решили, что друзья дома, они куда-то уехали. В общем, мы взяли младшего и уехали в магазин ненадолго. Приезжаем. Старшего зовут Данилка, и вот Данилка ведет за руку, ему лет 6, а Дашеньке, соответственно, 4. И он ведет ее за руку, и он ужасно плачет. А Даша идет так в припрыжку, такая ля-ля-ля-ля-ля. И он говорит: ну что ты, ну мы просто ненадолго отошли, ну что ж ты так перепугался? Он говорит: вы понимаете, я представила себе, что мне всю жизнь теперь кормить эту Дашу. А Даша был норм, потому что она, ну ее-то кормить есть кому. Да, тоже такая история. Я вот замечаю, что в храме очень часто, вот когда много детей в семье, да, старшие дети, я не могу найти маму, потому что какая-нибудь высокая дочка держит уже там кого-то на руках. Вот я хотела спросить, а как вот этого старшего, наделив его статусом почтенным помощника мамы, как его не перегрузить при этом тем же статусом?
Выдерживать баланс, да, чтобы он не только был старше и ответственнее за все, но еще и у него было время побыть просто ребенком вне вот этой семейной иерархии, когда он может просто бегать и играть, не неся ответственность за младших. У меня есть проект «Семейный лагерь», и ко мне в семейный лагерь, ну, часто приезжают многодетные семьи. И эту тенденцию я там тоже замечаю, что вот в семье 5 детей и старший мальчик, вот он просто ответственный за всех малышей. Там взрослые ему просто говорят: собери всех, и он вот их по лагерю собирает. Или за обедом он поел первым, дальше, чтобы мама поела, ему вручают малышей. И вот в той ситуации он был совершенно счастлив, когда он бегал со всеми, играл в вышибалы. На тот момент вот ему не надо было контролировать малышей.
То есть этот лагерь его разгрузил, да?
Не полностью на весь лагерь его освободили, но были моменты, когда вот ему разрешалось играть самостоятельно, не неся ответственность за кого-то из младших.
Становится немножко жалко старших. Ну а как в семье вот это сделать? Вот что организовать ребенку? Отдельный поход с ним? Или просто забрать у него младших братьев? Потому что на самом деле, и сестер, на самом деле большое искушение для мамы, конечно, особенно когда папа работает, сказать: собери всех, давай это.
Особенно, когда старшие действительно ответственные. Ну, не все старшие дети автоматически ответственные, они бывают тоже разные. А вот там был такой действительно ответственный ребенок, и, да, соблазн большой, хотя бы часть детей на него загрузить, там мама с младенцем, а за остальных он отвечает как старший. Здесь важно, чтобы у ребенка было время на себя, когда вот с него вся эта ответственность снимается обязательно. А еще важно, чтобы у него был такой сольный час родительского внимания, когда он этот час проводит вот только с мамой или только с папой, и никаких других детей рядом при этом нет.
Сольный час, мне очень понравилось выражение. Ага. А, вот, ну, просто вот дать время с мамой и с папой побыть ребенком.
Я знаю одну многодетную семью, вот они делились своим опытом, у них 6 детей, и они сказали, что у них заведено такое правило, вот прямо график есть, и этот график соблюдается неукоснительно, что у каждого ребенка есть время, которое он сольно с мамой проводит, вот полностью тотально мама, только с ним, никаких детей при этом рядом нет, и час с папой. На каждого ребенка вот в неделю сольный час с мамой, сольный час с папой. И в это время ребенок решает, чем они будут заниматься.
А один час в неделю этого достаточно? Я понимаю, что этим не исчерпывается общение папы или мамы с ребенком, но вот если предполагается, что это такое важное для ребенка время, оно будет каким-то таким якорем ему, да, что все-таки не все-таки, а что вот папа, мама меня любят, уделяют внимание, может, это в памяти останется какое-то яркое пятно. То есть даже час в неделю, казалось бы, немного. Достаточно.
Но это лучше, чем ничего. И это важно, что в этот момент ребенку родитель принадлежит полностью, что нет конкуренции за внимание среди младших, а они много оттягивают там времени и внимания. А в этом случае, ну, сложно уделить каждому ребенку, там, когда их 6 в семье, большее количество времени. А если мы этот час не выделяем, то у родителей может быть иллюзия, что мы и так все время с ними. Ну, мы и так им все свое время и внимание отдаем. А если вот этот сольный час не зафиксировать, то у ребенка может быть такое субъективное ощущение, что вот ему не хватало. Поэтому лучше пусть будет этот один час в неделю сольного внимания, но это точно отразится в памяти ребенка, и он будет знать, что вот родители у него были вот в таком сольном формате.
В варианте, ага. Вот это очень важно услышать. И возвращаясь к теме ваших книг, я хотела спросить, вот, наверное, ленивая в кавычках мама – это некий вариативность. Ну, сейчас я объясню. Мы все стремимся стать идеальными мамами. Ну, кроме самых умных, психологически, не знаю, подкованных мам, которыми редко ты бываешь в 23-24 года, а вдруг именно в этом возрасте, а то и раньше ты, у тебя появились дети. Да, и когда ты начинаешь... У меня появились дети в 24 года. И когда ты начинаешь стараться стать идеальной, при этом, ну, вот в мои... Это были в 90-е, да, и столько книг, сколько сейчас, и столько интернета, сколько сейчас на эту тему не было. И вот ты, да, начинаешь, наверное, немножко падать с ног. И вот вопрос о том, в книгах какие есть альтернативы вот этой идеальности.
Очень вас понимаю, потому что мое родительство тоже пришлось на 90-е, я тоже стала мамой 24 года, и мне как-то катастрофически не хватало информации, потому что на самом деле еще доступа в интернет не было, и книг не так много на рынке было, и развивающих пособий не так много на рынке было, а образование педагогическое, и нам там транслировали идею вот важности развития, в том числе раннего развития, и мы вышли такие мамы с педагогическим уклоном. Я и мои подруги сразу же после института родили и начали вот эти педагогические амбиции реализовывать в собственных детях. И я помню, что по методичке такой самодельные, развивающие там игры, кубики, я их клеила сама, естественно, ночью. То есть ребенок грудной, он много раз за ночь просыпается, а я еще при этом пытаюсь найти время, чтобы склеить кубики. Я тоже хотела быть идеальной мамой и не упустить момент, когда вот ребенка же развивать надо. Вот с пеленок после трех уже поздно.
Да.
Кстати, что вы думаете об этой формулировке?
Ну, это маркетинговый ход. На самом деле, ну, нет такого, что вот если мы не успели выучить ребенка таблицу умножения до трех, то потом он ее никогда не выучит. И, ну, и это... Это маркетинговый ход.
Еще одна утешительная мысль. Да.
Ну, я вообще, в принципе, во всех книгах утешаю родителей, что все нормально, и надо вот как-то лайтове относиться к своей родительской роли. В общем, в один прекрасный день, точнее, ночь, я, ну, у меня случился гипотонический криз от недосыпания, и, ну, мне вызвали скорую, и врач скорой помощи сказала: «Мамочка, дурью не майся, спи, надо спать». Вот главное, тебе нужно высыпаться. Ну и кубики я тогда не доклеила, но я стала высыпаться и вспомнила такой замечательный математический принцип. А я по первому образованию учитель математики и информатики, да, и помните, может, со школы, что мы писали в доказательствах «необходимо и достаточно». И вот эту формулировку «необходимо и достаточно» я взяла на замену идеальности. То есть не надо делать максимально, вот надо сделать, чтобы было вот необходимо и достаточно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Анна Быкова, педагог, психолог, автор серии книг о воспитании «Ленивая мама». В студии Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».